В 10 метрах от этих заведений находилось чистое, светлое, приличное кафе. Так вот, туда мужчина в макинтоше и не подумал заглянуть, а самым непринужденным образом вошел в самое грязное бистро и с видом, не оставляющим никаких сомнений, облокотился о стойку, обитую цинковым железом. Так запросто в подобные заведения входят только завсегдатаи. Даже если бы Мегре вздумалось передразнить его, из этого бы ничего не получилось. Мегре вошел следом. Мужчина заказал некое подобие абсента и молча застыл, уставившись в пространство, и не обращая никакого внимания на стоявшего рядом комиссара. Под расстегнутой одеждой виднелось сомнительной чистоты белье. Переодеться таким образом невозможно. Рубашка, воротничок, который дошел до состояния веревки, не менялась неделями. В ней спали, бог весть где. В бистро было жарко, а снаружи по-прежнему лил дождь. Костюмчик на мужчине был не лишен элегантности, но носил на себе отпечаток все того же грязного бродяжничества. По второй стакан был пуст. Хозяин наполнил его снова, подал заказанный Мегре стопку водки. «Значит, опять в наших краях?» Мужчина не ответил, залпом, как и первый, выпил второй аперитив, отодвинул от себя пустой стакан и знаком велел хозяину налить еще. «Есть будете? У меня сегодня маринованная селедка». Мегре стал продвигаться к маленькой печке, подставляя исходящему от нее теплу спину, пальто на которой блестело, как поверхность мокрого зонтика. Хозяина не смутило молчание посетителя. Он бросил быстрый взгляд на комиссара и продолжал, обращаясь к мужчине в макинтоше. — Кстати, у меня на прошлой неделе был ваш земляк, русский из Архангельска. Он пришел на шведском трехмачтовике, который укрылся в порту, чтобы переждать бурю. И, клянусь, парню было не до пьянки. Работа у них была просто адова. Паруса в клочья, 2 сломанные реи, ну и все остальное. Посетитель, принявшийся уже за 4-й стакан, старательно подтягивал абсент. По мере того, как посетитель справлялся с очередной порцией, хозяин подливал снова, всякий раз заговорщицки поглядывая на Мегре. «А капитан Сван так и не появлялся с тех пор, как я вас видел в последний раз». Мегре вздрогнул. Мужчина в макинтоше, проглотив содержимое 5-го стакана, нетвердой походкой приблизился к печке, задел комиссара, протянул руки к огню. «Давайте все-таки вашу селедку», — решил он. Говорил он с сильным акцентом, русским, как решил комиссар. Теперь они стояли рядом, можно сказать, лицом к лицу. Мужчина несколько раз провел рукой по лбу, взгляд его еще больше помутнел. «Где мой стакан?» — нетерпеливо осмеливался он. Стакан пришлось всунуть ему в руку. Поднеся его к губам, мужчина уставился на Мегре, и гримаса отвращения пробежала по его лицу. Ошибиться было невозможно. Он смотрел на Мегре именно с отвращением и, словно желая подчеркнуть свое отношение к комиссару, посетитель бросил стакан об пол, уцепил его за спинку стула и что-то пробурчал на незнакомом языке. Хозяин, испытывавший некоторое беспокойство, как бы невзначай очутился рядом с Мегре и, считая, вероятно, что говорит шепотом, произнес так, что каждое слово его отчетливо долетело до слуха русского. «Не обращайте внимания, он всегда такой». Русский пьяный неопределенно хмыкнул. Рухнув на стул, обхватив голову руками, он застыл и сидел так до тех пор, пока ему не подсунули под нос тарелку с маринованной селедкой. Хозяин потряс его за плечо. «Поешьте! Вам станет лучше!» Пьяный захохотал. Смех его походил скорее на скорбный кашель. Он обернулся, ища Мегре глазами, и нахально, разглядывая комиссара, смахнул тарелку на пол. «Выпить!» Хозяин воздел руки к небу и проворчал, словно извиняясь. «Ох уж эти русские!» И покрутил пальцем у лба. Мегре сдвинул котелок на затылок. От одежды его шел сизый пар. Он все еще не мог допить второй стакан. «Подайте мне селедку», — проговорил комиссар. Когда он принялся за селедку с куском хлеба, русский поднялся на непослушных ногах, осмотрелся, словно искал, чтобы еще предпринять, оглядел Мегре и снова хмыкнул. Затем, привалившись к стойке, схватил первый попавшийся стакан, вытащил из бака с холодной водой какую-то бутылку. Не глядя, что наливает, он сам наполнил стакан и выпил, прищелкнул языком. Потом извлек из кармана 100-франковую бумажку. «Этого хватит, каналья!» — заорал он на все бистро. Он подбросил купюру в воздух. Хозяину пришлось вылавливать ее из раковины. Русский тряс неподдающуюся ручку двери. Хозяину вздумалось прийти на помощь клиенту. Тот отпихнул его локтем, и чуть не завязалась драка. В конце концов, силуэт его макинтоша растворился в пелене дождя и тумана. Мужчина двинулся вдоль набережной по направлению к вокзалу. — Ну и тип! — со вздохом заключил хозяин специально для расплачивавшегося у стойки Мегре. — И часто он к вам заходит? — Время от времени. Однажды провел тут всю ночь, как раз там, где вы сидели. Это одно слово русский. Это мне сказали русские моряки, которые встретили его здесь, в Фекане. Человек он вроде образованный. Обратили внимание на его руки?
Вы не находите, что он похож на капитана Сванна?
А, вы его знаете?
Конечно.
Ну, не до такой степени, чтобы их можно было спутать. Однако, я думал, что они братья.
Фигура в бежевом макинтоше исчезла за поворотом.
Мегре прибавил шагу. Он догнал русского на вокзале, когда тот входил в зал ожидания для пассажиров третьего класса, где тяжело опустился на скамейку, снова обхватив голову руками. Еще через час они уже сидели в одном купе, в компании со скототорговцем из Ивета, который принялся рассказывать Мегре всякие забавные истории на нормандском наречии, время от времени пихая его локтем, чтобы обратить внимание на соседа. Русский без конца сползал с сиденья, потом кое-как устроился и заснул, уронив голову на грудь и распространяя вокруг себя запах алкоголя. Лицо его было мертвенно-бледно, рот полуоткрыт.